Глава 10. Получилось, что с самого утра ничего срочного не было. До встречи с Акостой было еще далеко, а я встал рано. Под утро появилась Росита, но на этот раз я и вправду спал, так что не помню, как она пришла. Вскочил, оделся по-быстрому, в гараже подхватил велосипед, на котором больше часа гонял по дорожке вдоль набережной, время от времени здороваясь с такими же, как я, ездоками. В это время духота еще не так донимает. Можно хоть кататься, хоть бегать, но бегать я не могу. Старое ранение колена не позволяет. Иногда начинаю, день бегаю, второй, третий, а потом так прихватывает, что еще неделю едва на эту ногу наступить могу. А вот с велосипедом почему-то таких проблем нет. Потом еще с полчаса плавал в бассейне, стараясь себя, если не загнать, то, по крайней мере, сильно утомить. А затем, плюнув на диету, раз уж так честно приналег на физкультуру, пошел в кафе «Бульвар», что расположилось в следующем после «Дестони» доме, претендующее на право называться французской кондитерской, где заказал кофе и круассаны, еще горячие, легкие и воздушные. Пока завтракал, пришел ответ от Висенте, причем довольно обнадеживающий. «Мерседес принадлежит конкретному человеку, проживающему по конкретному адресу, на Коронадо-Бич. Подозреваю, что тому самому высокому и худому с ролика он за рулем был». Дорога до Клейтона заняла минут 20, так что я даже рано добрался. Проскочил город, полюбовался издали на жуткую дыру, трущобу Бьехо-Беронильо. А потом, перескочив через холмы Курунду, как в другой мир попал, в Америку, в самую настоящую. С момента постройки канала силами американского инженерного корпуса американцы добрую сотню лет арендовали его у Панамы, отбивая свои затраты. И зона вокруг него находилась под американской юрисдикцией. Там базировались американские войска, за порядком следила американская полиция зоны канала. А ребенок, родившийся в пределах этой зоны, автоматически получал гражданство США. В прилегающих к столице городках, вроде Олбрука или Клейтона, что даже по названиям понятно, преимущественно американцы и жили. Их дети ходили в американские школы, на лужайках у домов развивались звездно-полосатые флаги, в общем, все как дома. Потом, по истечении срока аренды, Америка вернула канал Панаме, с которого та сразу же начала получать доход порядка 3 миллиардов долларов в год. Очень неплохо для страны с населением всего в 3 миллиона. Часть американцев из тех, что служили на базах или на них работали, съехала. Но заодно Америка сильно расширила свое посольство, увеличив его штат, открыла практически за свой счет несколько колледжей разной направленности, исследовательские центры, школы, ну и иными способами продолжая тянуть все соки из развивающейся страны. Собрала это все как раз в одном районе. С институтами появились еще американцы, преподаватели и работники, и все они селились здесь, а девелоперы строили для них, причем строили опять же так, как строят в Америке. Классические сабурбии с зелеными лужайками перед домами и гаражами на 3 машины, перед которыми перебрасывались мячами или катались на велосипедах совершенно американские дети. Так что иллюзия того, что ты покинул пределы Панамы, здесь была полной. Здесь же, к слову, обосновался и поселился мой приятель, хозяин оружейного магазина, со своей женой-аргентинкой и 2 детьми. У него американцы были основными посетителями. Да и жить в этом окружении ему нравилось больше. В чем-то я его понимаю, особенно если ты здесь не на проценты живешь, а работаешь. Комплекс посольства был новым и размерами впечатлял. Огромным, белым, кирпичным, разместившись среди зеленых холмов и прижавшись к стене джунглей. Слышал, к слову, что проектировщики этого комплекса поставили какой-то там рекорд экологичности, получив соответствующий сертификат от какого-то там важного совета по экологии. Что в этом здании такого экологичного, я не в курсе. Меня действительно ждали, по крайней мере, охрана моему появлению не удивилась. А молодой белобрысый морпех с обгоревшим до красноты носом довольно подробно объяснил, как мне найти здесь офис Акосты. Найти оказалось несложно. Все же здание современное, и проектировщики учли, что в него будут приходить посетители. Сам Майкл Акоста оказался примерно моим ровесником, среднего роста, плотным, с графой «расовая принадлежность», заполненный как «хиспаник», что подразумевало вовсе не испанцев, которых называли «спаниардс», а выходцев из Латинской Америки. С виду он был явно выраженным мексиканцем, но, похоже, в неизвестно каком поколении. и говорил с явно выраженным техасским твангом. Офис у него был маленьким, скромным, украшенным разве что портретом скалящегося Обамы на фоне национального флага. «Присаживайтесь», — показал он на стул, протягивая руку для приветствия. Рукопожатие у него было умеренно крепким, эдаким тренированно располагающим. «Давайте сразу к делу», — сказал он, усаживаясь напротив. «Что вам известно об исчезновении Уильяма Брю?»
«Абсолютно ничего», — развел я руками. «Я даже не знал, что он исчез до вашего звонка. Да и зачем бы я писал и звонил ему в Майами, если бы знал, что он без вести пропал в Панаме?»
«Почему вы его искали?»
«Потому что он зачем-то искал здесь другого человека, и я хотел узнать, зачем он его искал».
«А с Гонсалесом вас что связывает?»
Акоста не стал прикидываться незнающим. «Работа. Он меня нанял. Точнее, я был субподрядчиком. Меня наняли люди, которых нанял он».
«Чандлер и Мерфи?»
«Верно». Не стал я скрывать. Какую-то домашнюю работу он явно выполнил.
«Вы пытаетесь расследовать убийство?»
Здесь уже явное неодобрение прозвучало в его словах.
«Нет, мы пытаемся найти пропавшую девочку».
«Девочку», — как-то странно повторила Акоста.
«Да, девочку. Так что вы хотели узнать от Брю?»
«Я же сказал, нам нужны сведения о Гонсалесе», — ответил я, а потом решил вывалить все карты. Все равно скрывать нечего, а если Акоста хоть что-то подкинет... У нас была предварительная информация о том, что он скрывается то ли от обвинения в отмывании денег в Майами, то ли от опасных партнеров. А потом как-то всплыла информация, что он ни в чем криминальном не был замешан. «Так?
Продолжайте».
Эдак поощрительно кивнул Акоста. «Но Гонсалес явно сюда сбежал. От кого и почему?»
«Почему вы решили, что он сбежал?»
«Потому что мы работаем и собираем информацию». Решил я пока немного придержать коней. «А еще у него убили жену и сына и украли дочь. Поэтому было бы разумным предположить, что те люди, от которых он убежал, могли в этом участвовать. Нет?» Акоста откинулся на высокую спинку кресла, сложив на груди руки. Помолчал минуту, закусив губу, затем сказал.
«Нет, те люди, от которых он сбежал, этого бы не сделали. Не буду пускаться в подробности, но просто прошу поверить на слово».
Я чуть подался вперед. Не знаю, прав я или нет, но мне показалось, что Акоста вызвал меня не для того, чтобы получить какую-то информацию. Он достаточно осведомлен о том, что я могу знать, а что нет. Он вызвал меня для того, чтобы что-то сказать».
«Это то, что я могу сказать вслух после того, как истек срок действия их контракта с Брю. Больше добавить к этому нечего. Я ограничен законом о защите прав несовершеннолетних»,
— добавил он, все так же глядя мне в глаза.
«Но думаю, что сказал достаточно. Просто не могу больше».
«Так, он на что-то намекнул. Надо только сообразить, на что именно. Но это не сейчас, это уже дома. А сейчас надо пользоваться моментом, пока я вообще здесь».
«Как исчез Брю? Когда?»
Акоста только отрицательно покачал головой, затем сказал.
«Расследование ведет местная полиция. Вот номер дела».
Он быстро написал несколько цифр на обороте своей визитки и толкнул ее мне по столу.
«Уверен, что в местной полиции вы сумеете найти подходы к нему. А Брю исчез примерно 3 месяца назад, на 3-й день после прилета в Панаму».
«В газетах ничего не было», — удивился я. «Исчезновение или убийство иностранца — здесь событие, так что шума бывает много».
«Все произошло тихо, а полиция с нашей помощью шум поднимать не захотела».
«Я все понял, но если кратко, что-то о его исчезновении уже известно? Существенное, я имею в виду».
«Нет».
«Скажите, Майкл, а что вы хотите от нас?» Решил я кругами не ходить, а добиться прямого ответа.
«Полиция успехов не добилась, а у нас полномочий нет. Брю был нанят и... Сами видите, как все повернулось. Майами ПД может вести дело только номинально, да и местные власти не хотят, чтобы кто-то или раздувал историю, или пытался доказать их некомпетентность. А мне не хочется, чтобы все закончилось так. И в деле есть пострадавшие. Им тоже не хочется».
«Вы меня нанять пытаетесь, что ли?»
«Мы можем решить ваши проблемы в Америке».
Он скрестил пальцы, положив руки на стол.
«Думаю, что окружной поверенный пойдет на сотрудничество».
«Ну что ж, я и так во всем этом уже по уши. Так почему бы и не... В конце концов, это лишь дополнительная информация, нужная для нашего же дела». «Как с вами связываться?» — спросил я, убирая визитку Акоста в карман. «По этим номерам?» Там указан мобильный. Звоните, если что, но, как я сказал, информации я особо не располагаю. В общем, на этом наша беседа и закончилась. Сильно не затянулась. Но озадачила Коста меня сильно. Если он поможет решить мою проблему в Аризоне, то... Тогда я смогу вернуться и при этом останусь, так сказать, при своих. А в Аризоне лучше, чем в Панаме. Я уже по ушу сыт местной безалаберностью, жарой, изобилием жулья и всем прочим, что составляет жизнь в этом экваториальном раю. Получится у них, уеду сразу. Так, надо подумать. А заодно, раз уж я в Клейтоне, пострелять можно. А может, заодно и вызнать что-нибудь. Но перед тем, как поехать, снова отослать сообщение Висенте с номером дела об исчезновении Уильяма Брю. Прижавшееся к каналу скопление длинных двухэтажных домов было раньше американской базой. К ней притулилась станция железной дороги, идущей вдоль все того же канала. А станция приросла немаленькой промзоной, в которой и нашел себе место оружейный магазин с тиром. У входа была небольшая парковка, на которой нашлось место для моей «Тойоты», причем рядом с большим синим «Фордом F-250». А это означало, что хозяин на месте. В магазине тихо играла музыка, воздух был прохладным, на длинной стойке под стеклом были выложены пистолеты, а в пирамидах виднелись в основном дробовики. Всем тут заправлял Пакита, невысокий, суетливый молодой парень, который заулыбался при моем появлении. «Хефе здесь?» — спросил я его.
«У себя!»
— показал он на дверь в углу торгового зала, за которой находился небольшой офис. «Понял. Дай три коробки 40-го с оболочечными».
«Мактек или фьокки?»
«Мактек». Бразильский «Мактек» дешевле, хоть и бывают с ним иногда проблемы у некоторых систем. Но Хеклер обычно все жрет, что не дай. Пакита принял деньги, выложил на прилавок три увесистые синие коробки. «Привет!» Голос сзади поздоровался со мной на русском. «Пострелять?» Я обернулся. Хефе был моего возраста, примерно такого же размера и комплекции, одет в карго-шорты и синюю поло. На поясе в кубре кольт 1911. Кто работает вооруженным, безоружным не ходит. «Ага, и тебя хотел расспросить кое о чем». «Без проблем», — кивнул он, после чего повернулся к Пакита и сказал. «Дай мне 2.45-го, тоже Мактек». Время было еще рабочее, так что в тире пусто. Заняв две соседние кабинки, мы прицепили изображающие вооруженного врага мишени к зажимам и отогнали подальше. Вытащив свой Хеклер из кобуры, я начал освобождать магазины от тех патронов, которыми они были набиты. Стрелять дорогими, самооборонными, пустоголовыми по бумаге как минимум неприлично, а как норма просто глупо. Хефа же просто принес дополнительные пустые магазины, выбросив полные из рукоятки своего командера. «Ты что узнать хотел?» «Ты посольских американцев знаешь более или менее?» «Ну, да», — подумав, кивнул он. «Именно что более или менее. Кого-то более, кого-то просто в лицо, а кого-то не знаю. Жил он здесь же, в одном из кул-де-сак посольского клуба, где они все. Акоста, Майкл Акоста, знаешь такого?» «Знаю», — не стал он долго раздумывать. «Довольно хорошо. Он здесь часто стреляет. И так встречались, в компаниях». «Кто он?» «Федерал какой-то, как мне кажется, из ФБР или АНБ, или кто-то еще. А что?» «Нет, не АНБ. Это агентство уголовными расследованиями не интересуется. Если бы был ДЭА, то я бы о нем знал. С этим контачит Стив с Джеффом. Ладно, в любом случае, кто-то из правоохранителей. То есть леджет, как говорят сами американцы. Он здесь год, наверное, но еще в молодости служил в полиции зоны канала, так что вроде как вернулся сюда», — добавил Хефа. «Нормальный мужик, дело иметь можно». «Ну, еще лучше». «А что?» «Да предложил поработать на них. Так вышло». Решил я не темнить. Все же свой человек. «Вот и думаю, соглашаться ли». «В обмен на твою проблему?» — сразу догадался он. «Пирожок возьми с полки». «Не могу. Диета». Он похлопал себя по животу. «Нормальный он, по впечатлениям. Не думаю, что кинет». Он надел очки и наушники, заодно проследив, чтобы я этого сделать не забыл. Затем в быстром темпе опорожнил магазин командера в силуэт. На 15 метрах пули легли кучно. В груди ладонью накрыть можно. А две в голове почти в притирку друг к другу. Я покачал головой и сам начал палить двойками, поочередно целясь в две соседние мишени.